Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Игорь Микешин в нашем сегодняшнем прямом эфире. Тот самый баптист-атеист, баптистский атеист. Вот есть православный атеист, а ты баптистский атеист. Самый известный баптист-атеист, наверное, всея Руси и, наверное, даже всего подлунного мира. И мой большой друг. Привет тебе, дорогой.
Привет.
Что такое русское христианство? Мы будем сегодня говорить именно с этим странным человеком. Почему именно с ним? Почему мы будем говорить с атеистом о русском христианстве? Друзья, кто не знает, кто такой Игорь Микешин, это уникальный человек, друзья мои. Человек, который посвятил свою жизнь почему-то по непонятным причинам изучению русского христианства. И вот сегодня мы с вами будем говорить именно о русском христианстве, о русском баптизме, о русском протестантизме. Что это такое, с чем его едят? У нас есть заранее несколько вопросов, которые мы будем озвучивать сегодня. А вы ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. И, конечно, спрашивайте у Игоря Микешина, почему вдруг атеист решил заинтересоваться христианством. И почему из года в год, сколько я его знаю, он все еще признается в любви русскому христианству. То есть буквально сегодня утром я смотрел твой очередной видеоролик на канале «Русское христианство» в Ютубе, друзья мои. Есть такой канал, где ты в очередной раз говорил: «Я люблю русское христианство, я люблю русский баптизм». Так ли это и почему? Повтори это для тех людей, которые не слышали твои прошедшие эфиры здесь, на Tales Media, раньше.
Я, по-моему, так не говорил. Но я, конечно, так думал и сейчас думаю. Да, это я социальный антрополог, научный сотрудник университета Хельсинки. Это, с одной стороны, мой научный интерес, русское христианство, в частности, церковь евангельских христиан-баптистов. Ну, любой научный интерес перерастает в какой-то интерес по жизни, да, появляются друзья замечательные. И уже не можешь просто относиться к этому как к работе, как к конвейеру, как к деталям, инструментам. Вот, и я написал диссертацию про реабилитационное служение евангельских христиан-баптистов. А сейчас вот занимаюсь еще, помимо основной деятельности исследовательской, такой просветительской, пытаюсь русским христианам рассказать о русском христианстве, потому что много людей верующих называют себя верующими, но понятия не имеют, во что они верят и почему. Вот скоро... Сейчас прошла одна Пасха по одному календарю, скоро будет Пасха по другому календарю. Люди понесут светить куличики, ставить свечки, пойдут в церковь. А зачем они это делают? Мало кто знает.
А для тебя никогда не было удивлением то, что когда ты погрузился в этот мир христианский, я не имею в виду, когда ты был на фазе подготовки своей диссертации, да, и ты жил там в центрах реабилитации, алко-наркозависимых, но когда ты столкнулся с христианами, так сказать, за пределами репцентров, что люди, называющиеся христианами, слишком мало знают о христианах, и тебе, атеисты, есть им о чем рассказать о христианстве.
Да, это всегда было удивительно. Дело в том, что я с детства как-то погружен в эту тему, потому что мама у меня преподавала дисциплину, которая называлась научный атеизм. Но если преподаватель адекватный, как я все время говорю, то это выглядело как религиоведение, история религии. И вот она преподавала это, и я с детства это все слушал. Часто она меня брала на лекции, на которых, ну, не с кем оставить маленького сыночка. Она брала на лекции, я слушал. И мне лично рассказывала, и водила там в храмах Петербурга, показывала интересные библейские сюжеты, да, на иконах. И в музеях на картинах. Поэтому я был как-то в теме. Но я замечал, что многие вокруг меня гораздо меньше знают про это. При этом считают себя христианами и говорят, что они каким-то образом принадлежат христианству, исповедуют, называют себя православными.
Спасибо большое, друзья. Понеслась трансляция на моей личной странице. Для тех, кто подключился только что, я еще раз назову гостя нашего, его зовут Игорь Микешин, доктор наук социальной антропологии, да, религиоведения и чего-то там еще такого, тоже странного.
Кислых щей.
Кислых щей, да. Буквально на днях проходили мимо этнографического музея, и ты же этнограф тоже по старому русскому названию, да, считаешься?
Ну, долгая эта история, да. По-английски этнография – это метод, по-русски этнография – это отдельная дисциплина, там полная путаница, но, в общем, это все близкие понятия.
И мы говорим о том, что такое русское христианство. Жанна Михайлова пишет прямо такой гигантский комментарий: «Игорь», и много восклицательных знаков. Она тебя тоже заочно любит, ждет, когда же ты наконец станешь тоже христианином, но все еще никак не может этого дождаться. Самое большое удивление твое, которое ты получил, столкнувшись, скажем так, с русским христианством, какое было? Вот русское христианство, мы еще даже не определяем, что это такое русское христианство, мы к нему чуть позже подойдем, да? Вот ты погрузился в христианский мир протестантизма Санкт-Петербурга и такой: «Вау».
Самое интересное – это его разнообразие, мне кажется, потому что, как и многие мои сограждане, с детства мне казалось, что, ну, христианство в России, я не думал такими категориями русского христианства, ну, вот верующие в России – это там на 99,9 в периоде, это православные, ну, наверное, еще какие-то встречаются, я знал их названия вот с детства, с маминых рассказов, но я думал, что, ну, вот это примерно все одинаковое. Вот они осеняют себя крестным знамением, они ходят в церковь, ставят свечечки, там вкусно пахнет, там красивые иконы. Вот я думал, что вот это все. А сейчас, чем больше я изучаю, тем больше там разнообразия. Угу. Даже внутри какого-то одного названия. Я даже узнал уже давно и пытаюсь донести эту мысль своим слушателям, что русское православие, вот русская православная церковь, это не группа людей, это не сообщество, это огромный зонтик, под которым чего только нет. В котором есть сообщество, группы людей, там какие-то клубы по интересам, формальные структуры, неформальные структуры, чего там только нет. Это даже тема отдельной передачи, что там есть под этим зонтиком.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Что такое русское христианство? Мы говорим с человеком, который не является христианином ни по убеждениям, ни почему еще.
Не по совести.
Не по совести, да. Но почему-то очень любит изучать этот пласт жизни, целую вселенную, которую мы с вами очень любим, по крайней мере, те, кто считаются христианами, а те, кто не считаются христианами, в основном почему-то относятся к ним с пренебрежением. И, наверное, цель нашего сегодняшнего эфира – немножко рассказать, приоткрыть завесу для вас, для тех людей, кто не знает, что такое христианство, что его можно любить, можно его изучать, можно иметь к нему отношение, не будучи христианином. Но и, по крайней мере, есть огромное количество поводов все-таки погрузиться в этот пласт жизни, даже если ты никогда не станешь христианином. Почему, кстати говоря, как ты думаешь, христианство следует изучать людям, даже которые не хотят быть верующими, да, неверующие? Почему есть повод изучать русское христианство?
Ну, ответ очевидный. Настолько как-то, настолько большое влияние его в мировой истории, в мировой политике, там, в чем угодно. Понятно, есть части мира, которые не так сильно затронуты христианством, хотя затронуты тоже. И тоже очень сильно, но сейчас сложно отрицать. Ну, какое влияние имеет христианская вера на политику Соединенных Штатов Америки? Да? Там это просто это голосующее большинство. Какое влияние имеет христианская вера на политику России, Руси, имперской России, вот туда, назад, в века? Да? Это просто один из важнейших политических институтов, хотя бы. Не говоря уже о том, что это больше, чем политический институт. Это просто вся культура, история, политика Европы, там, вот, двух Америк, Африки, и в большой мере Азии, в том числе, и Океании, и какие-то еще, знаешь, материки, наверное, даже Антарктиды, затронуты христианством.
Ботсвана и как-то мы они...
Ботсвана в Африке?
Нет, а как назывались два проконтинента?
Пангея.
И не помню. Я тоже не помню. Ладно, хорошо, спасибо большое. Павел Цветков пишет комментарий. Русское христианство – своеобразная система, где почитается празднование двух Рождеств и двух Пасхов.
Да, потому что русское христианство – это собирательное название. Это как-то, да, это больше тема исследований, чем это. Это нельзя сказать, что это группа людей есть, русские христиане. Она, если это группа, это слишком большое такое понятие, чтобы туда назвать ее группу людей. Да? Это, ну, вот православие русское и там все остальное – это явно огромные, сильно отличающиеся друг от друга явления. Да? Поэтому нельзя сказать, что русские христиане думают так, русские христиане веруют эдак. Угу. Сложно об этом говорить.
Спасибо большое. Евгения Павлова пишет: «Ничего себе. Игорь, привет тебе из Приозерска. Ждем в гости. Влад, тебе тоже ждем. Спасибо, что меня тоже решили приобщить к этому, так сказать, на кучу приглашений в гости в Приозерск. Обязательно когда-нибудь там окажусь».
Большой
Слушай,
привет.
Я встречал в своей жизни удивительный комментарий в социальных сетях. Одна девушка писала о том, вот я цитирую прям дословно, да? «Это евреи принесли нам христианство, а у нас всю жизнь было православие». Притом под православием она имеет в виду, собственно, христианство. То есть она не имеет в виду язычество какое-то, называя его православием, да? Она имеет в виду вот православную церковь, как христианскую церковь. Но вот христианство, которое принес Запад, это вот как бы принесли нам евреи, это как бы не настоящее христианство. Ты в своей практике, как исследователь, как ученый, как человек, который занимается именно погружением, ну, описанием этой реальности, да, со стороны, часто встречаешь вот такое противопоставление нашего какого-то вот нашего христианства, да, и как бы вот неправильного всего остального.
Встречаются, конечно, но не с евреями обычно, хотя, эта тема такая, она, казалось бы, всех затрагивает, но мало кто в ней хочет глубоко разобраться, поэтому люди несут всякую ахинею. Да? Потому что, ну, чисто исторически евреи принесли христианство, только не в Россию, а еще гораздо раньше, да? Мы же все читали. Чисто вот, если фактически, ну... А противопоставлять как-то... Ну, я не знаю, нужно это всерьез обсуждать? Нет. Это как астроном будет всерьез спорить с плоскоземельщиками. Ну, можно заняться, наверное, как-то пустая трата времени. А так вот даже у меня в Ютубе комментарии иногда читаешь.
Кроме того, что тебя называют там баптистом-атеистом, да, и там пишут что-то...
Ну, это бы ладно.
Что-то еще. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Доктор наук, социолог, антрополог, религиовед Игорь Микешин. В Хельсинкском университете ты постдок.
Научный сотрудник.
Какое-то тоже такое научное слово, постдок, после докторской диссертации.
Да, это научный сотрудник с временным контрактом, не постоянно.
И ты продолжаешь сейчас изучать христианство, тоже русское, но почему-то находясь в Хельсинки, и под каким-то особым углом зрения, не христианство в общем, а что-то там тоже особенное в этом христианстве.
Ну, тема вот моего проекта, за что мне деньги платят, это я продолжаю работать с сообществом евангельских христиан-баптистов, многие из которых мне уже передали привет, за что им большое спасибо. И сейчас я изучаю семейные ценности, вот гендерный порядок, как это странно не звучит в применении, да, к христианам. Ну, кто такой мужчина, кто такая женщина, как они соотносятся друг с другом, не чисто физиологически, а там вот психологически, по ценностям и по замыслу Творца и так далее. Вот эта тема меня сейчас интересует. Вот мега актуальная тема, ну, недоизученная, к сожалению.
Спасибо. У нас очень много комментариев. Я не буду читать все из них, но один из комментариев: Игорь верит всему, что написано в Евангелии. Я бы тебя по-другому спросил. Ты хоть чему-нибудь веришь, что написано в Евангелии?
Хоть чему-нибудь, конечно. Только, ну, вопрос надо поставить, что значит верит в моем случае, да? Насколько это исторически достоверно, или насколько меня касается основная тема, да, богословская, вероучительная. Это несколько разных вопросов. Что, как? Уточните вопрос, пожалуйста.
Хорошо, спасибо, друзья. Продолжаю вас призывать ставить лайки, делать репосты. Что такое русское христианство? Ну и, конечно же, ваше личное мнение. Павел Цветков написал, что русское христианство – это особое что-то, где есть два Рождества и две Пасхи. Но вот, может быть, у вас есть какое-то еще иное мнение по поводу русского христианства, что это такое, да? И вот, пожалуйста, в комментариях указывайте, и, может быть, мы с вами поспорим, а, может быть, Игорь Микишин, как ученый, согласится с вами и даже возьмет вашу идею на вооружение, указав в своей какой-нибудь еще одной научной работе, например, там, идея Жанна Михайлова или идея Павла Цветкова. Слушай, хорошо, все-таки возвращаясь к русскому христианству, что это такое за, ну, за феномен, и можем ли мы всерьез говорить, можно ли вообще говорить о религии вот в таком контексте, там, не знаю, украинский иудаизм, не знаю, какой-нибудь там, знаешь, или гвинейский ислам какой-нибудь, да, а тут русское христианство. Можем ли мы на полном серьезе говорить о таких вещах?
Да, я думаю, что можем, но нужно оговориться, что это мы подходим не с богословской точки зрения, да, с точки зрения богословской смысла, наверное, в этом немного, то есть как-то выделяется особая роль русского народа в вопросах вероучительных, но это, наверное, не очень правильно, хотя не мне судить, да, я не буду больше трогать микрофон, но с точки зрения исследовательской, исторической, вот социологической, социально-антропологической, религиоведческой в этом есть большой смысл, потому что... И, ну, как вот поэт пишет, у нас особенная стать, и в Россию можно только верить. У России все-таки особая такая роль социально-политическая и была-то вот, до имперской России. И с появлением протестантизма это особенно обострилось, потому что вот железный занавес у нас был почти 70 лет, да? И все вот эти группы христианские, ну и, в общем-то, все остальные религиозные группы оставались в сильной изоляции, как друг от друга, так и от общества, большинства, которое формально было атеистическим, так и от своих единоверцев в других странах во всем мире. Да? И поэтому вот когда ты 70 лет в изоляции, размышляешь над вопросами богословскими, над каким-то образом жизни у тебя свой, вырабатывается своя очень уникальная какая-то среда. И все вот группы христианские так или иначе в России, ну, я в первую очередь говорю о христианских, хотя это справедливо, и ко всем остальным религиям они, вот как-то по-своему. Получается такая интересная ситуация двоякая, которую социологи называют глокализация. Глобальная и локальная в одном встречается. То есть взять для примера моих любимых баптистов, любой вот баптист из другой страны, там, например, из Америки, где очень много, приедет, он узнает. Да, это знакомые темы, это знакомые песни даже, только на другом языке. Знакомая форма там, проведения собраний, образ жизни вроде знакомый, но что-то есть уникально свое. Я вот пытался раскопать все время, что вот в чем эта уникальность и специфичность именно русского, например, баптизма. В первую очередь, конечно, речь идет о переводе Библии уникальном, угу. которым пользуются русские христиане. Ну, это прям очень долгая тема.
Да, но мы коснемся чуть позже. Смотри, угу. ты сейчас сказал о том, что ты подходил к изучению русского христианства именно скорее с культурной и социальной точки зрения, да, то есть угу. Ты не имел в виду, что, как вот опять же Павел Цветков, спасибо вам за комментарий, Павел, он пишет о том, что русское христианство часто это идея Святой Руси с позиции огромной миссии или идеи Третьего Рима, да, вот иногда mm-hmm. на русское христианство смотрят вот с такой позиции, что это некое такое что-то сверхъестественное, которое особая сверхъестественная миссия вот в этом в поле, да, mm-hmm. взаимоотношений Бога с человеком или человека с Богом, и вот во всем вот в этом огромном поле у русского христианства есть особая какая-то странная миссия, там, хранительница mm-hmm. чего-то там. Ты вот с этой точки зрения ты не рассматривал этот момент?
Нет, потому что таких мнений очень много даже внутри православия. Какие-то видят особую роль русского народа, группы там какие-то, вот как, какая-то группа людей. Какая-то группа людей не видит особой роли русского народа, потому что, ну, в принципе, есть же Евангелие, где написано, не Евангелие, есть Новый Завет, где написано, что нет ни эллина, ни иудея. И трактуется это так, что не может быть никакой особой роли русского народа в христианстве. То есть есть разные мнения на этот счет, и меня эти мнения так не очень сильно интересуют. Но идея Третьего Рима мы коснемся?
Да.
Там много есть чего сказать.
Да-да, коснемся, конечно.
А прямо сейчас и коснемся?
Да, да.
Хорошо. Идея Третьего Рима, насколько я понимаю, не в том, что Рим – это была такая могущественная империя, самая могущественная в мире, и поэтому вот мы теперь такая бы могущественная империя. А дело в том, что Рим – это... собственно, место, где вот откуда ведется апостольское преемство, да, в исторических церквах, например. То есть епископ Рима, он и есть главный христианин на земле, да, потому что папа римский, он, как у него правильно называется? Что-то вроде епископ города Рима.
Ну да, да, да.
Ну, и поэтому Третий Рим, он именно в богословском смысле была идея, что был Рим тот самый, потом, ну, Римская империя пала, вдобавок еще римский этот епископ ушел в ересь, как считают православные. Католическая церковь же ушла в ересь. Они там объявили анафему друг другу во время раскола. И потом византийская церковь. Но византийскую церковь завоевали турки так или иначе. Она там тоже никуда. И вот теперь Москва будет духовным центром вселенной. И у нас будет московский наш главный епископ, который стал патриархом. Был митрополитом, патриархом в разное время. Вот он будет... епископ римский, но Рим только перенесется в Москву, будет такой духовный Рим. То есть идея была не политическая несколько, а богословская. Mm-hmm. Ну, конечно, политическая тоже.
Я тебя прерву ненадолго. Друзья, ставьте mm-hmm. лайки, делайте репосты. Я напоминаю о том, что наш эфир, главная тема, это эфир благотворительный, мы существуем только за счет ваших пожертвований. В описании к этому эфиру есть ссылка прямая на страницу финансовой поддержки проекта «Главная тема» и Telos Media в частности, и вы с помощью этой ссылки, пройдя по ней, можете оказать нам материальную поддержку любой удобной, комфортной, необременительной для вас суммой, либо переводом однократным, да, из большой любви, либо подписавшись на ежемесячные постоянные автоматические переводы из еще большей любви к нам. И ради того, чтобы мы имели возможность делать более профессиональные, качественные эфиры для вас, друзья, собственно, для вас мы и трудимся. Слушай, не коснулась ли эта идея, вот этой исключительности, все-таки, опять же, если мы говорим о русском христианстве, мы говорим о... Ты только что сказал, мы угу. долгое время были в железном занавесе, да, мы находились в постоянном вот этом общении с православной церковью, наверное, ты тоже об этом расскажешь чуть позже. Не перенеслась ли к евангельским христианам России вот этой тоже идеи исключительности? Не считают ли себя баптисты, которых ты изучаешь, в этом смысле тоже особым христианским народом в масштабах планеты?
Баптистов в России очень много, да, они могут считать немножко по-разному, но я не замечал вот такого как тренда, да, какой-то исключительности именно в связи со своей русскостью или российскостью, да, это же не об этносе вопрос, а о культуре, о языке и о месте проживания. Там неважно, какой у тебя корни, откуда. Я не замечал у них претензий на такую исключительность по причине того, что они русские. У них есть... Можно трактовать, да, вот богословие евангельских протестантов в том духе, что они видят свою исключительность только исключительно потому, что они спасены, да. Но это такая исключительность, не имеющая ничего общего с тем, где они живут, с тем, на каком языке они говорят, и с тем, собственно, какие у них там кровь и этнос и так далее. Это просто богословие, да, угу. такая основа богословия. Если ты спасен, то что-то в этом есть исключительное положение. Вот только это. Я не могу сказать, что я замечал у них исключительность именно потому, что русские.
Хорошо, спасибо. Александр Маловичко написал такой комментарий. Я долго ждал, кто же его напишет. Бред, нет никакого русского христианства.
С одной стороны, я же говорю, как к этому подходить? Если вы с точки зрения богословия, то это, конечно, бред. Но какой может быть русский? Ну, если я правильно трактую Библию, я не могу претендовать на правильную трактовку Библии. Ну, вот, или Библии, или там святых отцов, если вы православный или католик. Там тоже нету, наверное, хотя я не специалист, может, в православных что-то есть, об исключительности русского народа и особого пути русского христианства. Для меня это феномен исследовательский. Мне кажется, что есть очень сильный такой местный контекст, очень сильное влияние вот именно политической, экономической, даже географической и вот культурной, языковой, лингвистической вот этой всей вот чего, контекста, да? Угу. На то, как, какие формы принимает христианство на земле вот русской, главным образом в русскоговорящих местах, не обязательно в Российской Федерации.
Но ты имеешь в виду под русским христианством все-таки, наверное, все славянское или все русскоговорящее постсоветское население, да, и Казахстан, и Украина, и Беларусь, или только Россию исключительно?
Нет, конечно, тут сложно вообще определять, о чем я говорю, да, и всегда все под русским, иногда вот есть такое искушение подумать, что я что-то об этничности, но я уже 100 раз сказал, не буду повторяться. В первую очередь это русский язык, но русский язык в таком более широком понятии, как вот культура русского языка, потому что иногда это может быть община, говорящая по-украински, по-белорусски, наверное, или по-казахски, или она вот у нее в общине там одна служба проходит на русском, а другая на местном, например, удмуртском. Такие случаи бывают, или коми. То есть это тоже, по мне, русское христианство, хотя там тоже влияние других языков, но в первую очередь это вот какой-то вот культурный пласт, что ли, культурный контекст именно русскоязычного христианства.
Но если мы говорим, скажем, об эмигрантских церквях, там в Америке то же самое, да, или в Южной вот Америке, да?
В Финляндии,
которые используют тот же самый синодальный перевод, и мы тоже сейчас коснемся. Ты считаешь этих людей тоже русскими христианами?
Да, конечно. Вот они могут использовать, например, одно богослужение по-фински, там 3 по-русски, или одно по-английски, 2 по-русски, или там еще какие-то языки. И тем не менее, это вот они в каком-то вот культурном дискурсе, простите за выражение, русского христианства. Да, потому что они под влиянием этого сформировали свои взгляды, и группа сформировалась их, и как-то и вместе они собрались, исходя из того, что вот у них общий бэкграунд, да, русскоязычный.
Вопрос, которого мы, к сожалению, с тобой или к счастью не можем избежать, когда ты в гостях, все его задают, и вот еще раз его задали.
Я вижу.
Да, Михаил Акинин спрашивает: добрый день, вот вы так близко от истины, что же мешает тебе уверовать? Как ты умудряешься настолько много знать о христианстве, настолько много лет этому отдавать все свое время практически? Ты знаешь о нем много больше, чем многие христиане со стажем, там, больше, чем у тебя в 5000 лет, там, да, в 5000 раз, вернее. И при этом ты не стал христианином. Как такое возможно? Некоторые удивляются.
Я не получил подтверждений, как-то оснований. Как я уже говорил в твоих других эфирах, да, речь идет не о доказательствах, вот в лабораторных условиях, потому что, ну, это глупо как-то их ждать, наверное. Или наивно, или легкомысленно. То есть я их, наверное, не получу никогда. Но вот просто даже ни эмоциональных оснований, ни каких-то рациональных, ни иррациональных, ни сверхъестественных. Не было вот ничего, чтобы меня убедило.
Но при этом ты, тем не менее, открыт, да, и ты не являешься там воинствующим атеистом, ты не считаешь, что все веруны это веруны в таком уничижительном смысле, да? И
точно не все.
И по большому счету, если что-то такое в твоей жизни произойдет, оно может сделать тебя христианином.
Конечно.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, что такое русское христианство. Ваше мнение по этому поводу нам тоже очень важно. Мы говорим о христианстве в российском, постсоветском, советском контексте с Игорем Микешиным, доктором наук, постдок Хельсинского университета, социолог, антрополог, религиовед, этнограф, если вам знакомо такое слово.
И, наконец, просто красавец.
Да, играющий на гитаре блюз, джаз и рок, и активно занимающийся спортом. Я мечтал показать все-таки твой ролик, но где-то рвешь на себе вот одежды, ну ладно. Друзья, хорошо.
Все рассказал.
Все-таки, действительно ли, скажем так, если бы, предположим, у русских христиан был не синодальный перевод, предположим, а какой-то другой перевод, то и христианство тоже было бы другим.
Сложно говорить, что было бы, если бы.
Ну, да? Понятно, да.
Это всегда сложно, что было бы. Может быть, был бы церковно-славянский до сих пор, оно уж точно было бы другим. И уж точно специфически особенным, да? Вот у старообрядцев церковно-славянский перевод они синодальный не признают, например.
Угу.
Ну, они довольно специфичны, хотя их очень много разных групп, они все разные, но они все довольно специфичные, если сравнивать со всеми остальными христианами.
То есть это как такой умозрительный вопрос?
Очень умозрительный, да. Можешь... Я уверен, что было бы по-другому, но как оно было? Какой был бы период? Более современный или, наоборот, церковнославский?
А, ну смотри, ты как бы утверждаешь, опять же, во многих своих, это вскользь проходит в твоих словах, в твоих роликах, которые я видел, все равно как бы, о синодальном переводе, о его влиянии, ты говоришь о русском христианстве в первую очередь как о культурном языковом поле, да, то есть мы русские не потому, что мы русские, а потому, что мы говорим на русском языке и воспитывались в условиях, ну, России, российской культуры, да, при этом мы можем быть кем угодно, евреями, там, удмуртами или этническими... не знаю, представителям американской нации, выросшими в России, да, и мы уже русские, или частично русские по этому поводу, все-таки, да, перевод, он как-то формирует мировоззрение человека, особенность этого перевода, или все-таки те идеи, которые в нем находятся, они являются основными, что формирует человека? Поняли ты мой вопрос?
Примерно, да, то есть перевод или...
Или идеи, которые содержатся, что формирует сильнее
библейские
человека.
Идеи.
Ну да, библейские идеи, конечно.
Это же зависит от сообщества тоже, вот конкретной группы христианской, да, от сообщества, общины, церкви. Потому что отношение к Писанию разное у разных групп, да. Если брать евангельских христиан, вот вообще откуда этот термин появился? Евангелики по-русски говорят, это калька с английского evangelicals. Это те самые, которые вот особым образом относятся к Писанию, да, которые понимают буквалистки, до последней буквы, до последней запятой Писания есть истина. Естественно, переводы не идеальные, но оригинал, вот какой-то был оригинал у всех книг Библии, вот этот оригинал был идеально точный, и он истинен до последней буквы. Вот такое отношение к Писанию, ну, там еще в связи с этим много тоже продолжается, потому что надо Писанием только руководствоваться в вере, там, в жизни, в практике. И так далее. Например, у православных другое отношение к Писанию. Они считают, что его толковать может никто угодно. И даже не священник, а только человек, получивший вдохновение. Особое... Не вдохновение, а какое-то было другое слово.
Помазание.
Я забыл, слово вылетело из головы. Да. Получивший... Что получить можно? Для того, чтобы тебе открылось, да, толкование Писания. Я забыл это слово, напишите в комментариях, пожалуйста. И у них такие люди называются вот святыми старцами, которые написали, записали это толкование, это называется предание. То же самое у католиков похожая история. Католиков еще сложнее отношение к Писанию. То есть отношение к Библии разное, соответственно, и влияние текста самого будет другое. Вот у меня была такая гипотеза, с которой можно не согласиться, в моем исследовании евангельских христиан-баптистов, что у них... Для внешнего наблюдателя, чем человек больше усваивает язык Писания, то есть в нашей ситуации, в нашем кейсе, язык синодального перевода Библии 19 века, чем больше он этим языком начинает думать, им говорить, им действовать, руководствоваться к действию вот этим вот языком синодального перевода, тем крепче он в вере для стороннего наблюдателя. Потому что в чем заключается вот обращение из неверующего в верующего, из там начинающего неофита в мужа или жену крепкую в вере? Вот именно в степени вот этого усвоения библейского текста как языка своей жизни.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Игорь Микешин, доктор наук, социальный антрополог, религиовед. В нашей студии и представитель Хельсинского, я не знаю, мне постдок слово не нравится, такой непонятный.
Научный сотрудник.
Научный сотрудник Хельсинского университета в нашей студии, мой большой друг, всю жизнь свою научную практически посвятивший изучению русского христианства и, в частности, русского баптизма. Пожалуйста, задавайте ему вопросы, и мы на них ответим. Слушай, скажи, пожалуйста, по поводу как раз-таки диалога с православием русского протестантизма. Вот есть две формы, скажем так, развития, да, какой-то группы, там, не знаю, да, или какого-то человека. Когда я противопоставляю себя тебе, да, и пытаюсь всю жизнь доказать, почему я не Игорь Микешин, да, у детей такое бывает, что, которые вот у детей всяких там актеров там или кого-то там, да, которые пытаются доказать, что они не они.
Они, они сами по себе что-то стоят, да?
Да, либо как бы, либо когда человек просто, ну, развивается, да. Вот в русском баптизме что наиболее сильное влияние оказывало? Мы не православные да, такая позиция. И вот почему, да, допустим. Или мы, или такая агрессивная даже форма, да, мы вот православие плохое, а мы вот такие хорошие. Либо все-таки это был путь собственного такого аутентичного развития само в себе, как бы, не знаю, собственный поиск истины какой-то.
Ну, тут, как всегда, ответ сложнее, да, то есть все, истина где-то посередине. Нельзя сказать, что православие воспринимается баптистами враждебно, однозначно, да? Нельзя такого сказать. Там есть элементы, в которых они согласны, есть ситуации, в которых они более враждебны, есть ситуации, в которых они совершенно, ну, даже дружны, сотрудничают и поддерживают друг друга в какой-то мере. Разные ситуации, разные группы людей, разные обстоятельства и разные вопросы. В принципе, да, насколько я могу понять, все мои друзья, мои английские христиане-баптисты говорят, что в православной церкви можно спастись. Да? Есть церкви, в которых не спастись, потому что они далеко совсем ушли от, вот, от самых вот, основ веры. Да? В православной церкви они признают, что спастись можно, там есть спасенные люди, возрожденные, рожденные свыше. Вот по баптистским меркам спасенные люди в православной церкви присутствуют. Вопрос был, да, диалог ли... православием у них или особая история. Дело в том, что даже дети маленькие, которые не... То есть дети не обязательно гениальных актеров, а просто заурядных людей, таких как я, все равно себя с кем-то сравнивают постоянно. Да? Только в какой-то ситуации они себя будут, ну, 90% времени сравнивать со своим знаменитым родителем, а в какой-то ситуации они себя будут сравнивать не со всеми по чуть-чуть. Ситуации, с, например, с евангеликами русскими, они себя сравнивают, да, не только с православными, но и с миром, что, в принципе, характерно для многих христиан, если не для всех, и для евангеликов в частности. Они сравнивают свой ход рассуждений с ходом рассуждений человека неверующего там, мира, да, грубо говоря, то, что рассуждается в мире. И вот в России это интересно сочетается. Да? И даже вот основы какие-нибудь, например, вот эти лютеровые соло, да, только верую, только писанием, и 5 штук, сейчас не будем тратить время, они как-то их иногда ухитряются объяснять противовес, вот, что вот у православных, например, спасение по вере и по делам. Ну, нужно понимать, что по делам это не значит бабушек через дорогу переводить, все гораздо глубже. Да? Там, это принадлежность к церкви с апостольским преемством, это соблюдение таинств и так далее. А у нас только по вере, а дела приходят потом как следствие, как доказательство возрожденности и так далее. То есть вот все равно есть какой-то вот диалог, что у нас так, у них так понимается. Ну, это может формулироваться по-разному. Это может формулироваться как прямо вот оппонирование. Может формулироваться, что «а мы так понимаем». Зависит от ситуации.
Смотри, я сталкивался и буду, надеюсь, сталкиваться с представителями христианства разных народов. Да, там Ирландия, Шотландия, Англия, Америка, Германия. И ни у кого из этих людей я никогда не видел такого, опять же, противопоставления, какой-то такой внутренней войны, да, и попытки доказать, что мы-то настоящие христиане. Они просто живут, они просто изучают богословие, там, не знаю, служат. Но вот в русском христианстве я такое встречаю часто очень, да. Как ты думаешь, почему? Что мы как бы вот лучше, или мы там настоящие, или мы там не такие, как они, там, всякого гей-Европа и загнивающий Запад, да. Откуда все это берется? Это влияние каких-то государственных институтов, политики государственной, либо это именно христианская какая-то фишка русская?
Я думаю, это наша геополитическая и историческая роль. Мы сейчас самое большое по площади государство в мире. Да? Ну, народ у нас не самый большой, но один из. Мы претендовали много лет и сейчас вроде пытаемся там на ведущую роль в мировой политике. Или одну из, или прям самую ведущую. Или вот там два лагеря, значит, Запад и мы. И вот мы, это вот там светлая сторона, а Запад темная. И всегда вот такая роль какой-то особой исключительности. И всегда можно во всех сферах, там, в политике, в спорте. Как же так, если наша сборная не первая, то иначе быть не... Это значит что-то вот, ну, что-то плохо. Наша сборная должна быть во всем первая. Да? И во всем, в культуре, в искусстве. Балет у нас должен быть самый лучший в мире или иначе что-то проблемы в балете, да? То есть есть много стран, вот моя любимая Финляндия, в которой я живу, она никогда не претендовала на такую роль, ну, по объективным обстоятельствам, ну, смешно, да, какая у Финляндии ведущая роль.
Слушай,
во всем мире.
Почему в Nokia? Nokia
они знают, да, да, в чем-то они могут быть первые в мире.
Программисты.
У них есть, вот они уже не первый год подряд признаются самой счастливой страной в мире и сами над этим очень смеются, когда об этом слышат. Вот какие-то есть показатели, по которым мы можем быть первыми, но они понимают, что они не будут вот пупом земли никогда. А у России так или иначе в силу исторических, геополитических, там, кучи разных обстоятельств, всегда была какая-то вот, ну, искушение на эту роль претендовать. И всерьез претензия. У Советского Союза была претензия, что это самая влиятельная страна в мире, и она определяет судьбу вообще земли, хотя бы половину этой земли в противовес Западу, а то и всей, да. И у царской России такая же была история. Мы вот, ну, одно из вот самых-самых важных государств на свете, которое определяет судьбы планеты.
Спасибо большое, друзья. Игорь Микешин, доктор наук, социолог, религиовед, научный сотрудник Хельсинкского университета, наш большой друг Теос Медиа, и мой в частности, который регулярно бывает в наших трансляциях, и, надеюсь, будет еще не один раз. И, друзья мои, канал «Русское христианство» в Ютубе, это канал, который недавно создал, открыл, не знаю, как правильно сказать, Игорь Микешин, там уже достаточно
Запустил, точно.
Там уже достаточно много роликов есть, интервью с специалистами по религиям, внимание, светскими специалистами, и это, наверное, придает особую ценность этому каналу. Если вы хотите знать, как смотрят на христианство ученые, да, религиоведы, не... И мне, кстати говоря, сейчас на этот вопрос тоже ответишь, я его в уме держу, пока я его не произнес. То, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Русское христианство» в Ютубе. Слушай, я замечаю, например, что вот светский религиовед и верующий религиовед – это два разных немножко человека, они как-то по-иному, по-разному смотрят на религию. Так ли это, да, как ты думаешь? И вопрос от Жанны… По поводу, собственно говоря, религиоведения. Какое преимущество у религиоведов по отношению к нам, простым верующим людям?
Я бы не стал разделять верующих и религиоведов, потому что среди религиоведов много верующих. Из тех, кого я брал интервью на своем канале, да, я не помню, ну, около половины, может быть, верующих. Я просто не задавал им этот вопрос, за что некоторые из них потом мне говорили отдельное спасибо, потому что, ну, не всем удобно отвечать на этот вопрос впрямую. Мне можете задавать сколько угодно, а некоторым неудобно по каким-то своим причинам. И, наверное, даже тем, кто верующие, искренне верующие, всерьез, им тоже, может быть, неудобно отвечать, чтобы не заподозрили их какой-то пристрастности. Но среди исследователей есть верующие люди вот прям вот всего спектра, какой вы себе можете представить. Есть воцерковленные православные, есть... Евангельские христиане-баптисты, вот прям вот покаявшиеся во взрослом, то есть не просто выросшие там, которых можно заподозрить в какое-то, что вот, ну, семейная традиция или что-то еще. Вот именно, да, всерьез, именно вот со всеми признаками. Хотя это плохой, наверное, критерий, потому что я тут же влез в это, да, в какое-то противоречие, что дети верующих родителей как будто бы не по-настоящему верят. Ну, конечно, глупо было с моей стороны туда лезть, прошу прощения. Но суть в том, что вот по всем внешним признакам, ну, настоящие верующие, но при этом объективные и беспристрастные исследователи как своей веры, так и других сообществ, к которым они сами не относятся. У них есть свои преимущества, да, у верующего человека есть свои преимущества во взгляде на жизнь религиозного сообщества, и у неверующего также есть свои преимущества, там какое-то отстранение, точнее, в этом тоже есть свои преимущества. Хорошо, когда они могут дополнять друг друга эти взгляды. Например, в моей дисциплине социальной антропологии какой-то был стереотип лет 20-30 назад, что вы все антропологи атеисты. Почему вы все такие атеисты? И вот почему-то все занимающиеся, особенно христианством, большинство были действительно атеисты и не скрывали этого никогда. И как-то так сложилось. Но эта ситуация поменялась. И сейчас из моих знакомых исследователей вот именно христианства, ну, я думаю, около половины верующих. Угу. Они верующие по-разному, в разных там, какие-то очень либеральные верующие, какие-то воцерковленные, то есть консервативно относительно, да, если можно говорить. И все по-разному. Кто-то даже ухитряется изучать свое собственное сообщество, хотя чаще всего они все-таки стараются изучать другие, не свою собственную церковь.
Это, наверное, почти невозможно, да, изучать
собственную. Но случаев таких много тоже, когда изучают свою собственную.
Не очень корректно даже с точки зрения...
Даже не обязательно ту общину, которую ты посещаешь, но я имею в виду той же деноминации, того же там объединения какого-нибудь формального, да. Своих братьев, сестер по вере.
Я понял. Хорошо, спасибо, друзья. Лайки, репосты я все еще прошу вас сделать. Комментируйте нашу трансляцию. Игорь Микешин, доктор наук, у нас в студии. В описании к этой трансляции, где бы вы ее ни смотрели, на каком бы канале или на какой бы странице ни смотрели, есть ссылка на финансовую поддержку проекта «Главная тема», Теос Медиа в частности. Пожалуйста, заходите туда. Мы по-настоящему нуждаемся в вашей поддержке не только лайками, репостами, молитвами, комментариями, но и финансами, потому что, по большому счету, мы существуем только благодаря вашей благотворительности и вашей финансовой помощи, друзья. Также напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. По нему можно звонить бесплатно со всей территории России. Если вам страшно, одиноко, тоскливо, если вам просто нужно о чем-то поговорить с кем-то и не с кем поговорить, то, пожалуйста, вот есть телефон доверия. Там люди работают уже по 18 лет, и они, некоторые из них имеют профессиональное психологическое образование, все из них профессиональные консультанты, душепопечители. И если вам нужна какая-то помощь, поддержка, пожалуйста, звоните, пользуйтесь, записывайте этот телефон в свои смартфоны, телефоны и делитесь им с вашими близкими, которым, как вам кажется, нужна вот такая вот духовная поддержка кого-то со стороны. Обращайтесь, мы это сделали специально для вас. Окей, хорошо, слушай, если все-таки вернуться к атрибутам, не знаю, к характеристикам русского христианства, угу, какие бы ты действительно назвал бы уникальные, отличительные признаки вот этого самого русского христианства?
Самый главный – это, конечно, Библия, текст Библии, да? Ну, в случае с русским христианством их, по большому счету, два. Мы знаем, есть много разных переводов, но они пока не получили такой, близко такого влияния, как церковнославянский и синодальный. Да? Это особо... Можно вот проследить чисто исторически, когда примерно вот закончился синодальный период Библии, его издали, примерно в эти же десятилетия появились евангелики русскоязычные, русские. То есть протестанты были на русской земле давно и при Иване Грозном были, но это были, как правило, представители диаспор, да, там немцы, голландцы, еще кто-нибудь.
Иван Грозный, очень сильно терпеть не мог калвинистов, вот этих всех немецких,
я лютеран, помню. Да. Лютеран писал. Всякое, да, вот было там, и головы им рубили. Вообще было страшное преступление, ну, потом страшность убавилась, но все равно было преступление вплоть до 905 года обратить православного в другую веру, да, русского православного. Это считалось преступлением, за это наказывали. И, ну вот, можно проследить, вот перевод Библии, и появляются евангелики, что логично, мини-реформация произошла на русской земле. Ну, не я должен давать этому оценки, есть мои друзья-историки профессиональные, им виднее, но мне вот видится логическая цепочка между... А в чем суть-то синодального перевода? Это фактически первый перевод, который стал понятен, он был на современном русском языке тогдашнем. Ну и сейчас довольно современно читается, да? Если я тебе еры выкинуть, то,
ну, да,
читается, и, да, и, ну, доступный русский язык. Какие-то слова могут вызывать затруднения, что они какие-то вроде немножко устаревшие, требуют толкования, но по большому счету. А в 19 веке это просто был современный русский язык, на котором ты считаешь Священное Писание. Ведь церковнославянский, он даже не был живым русским языком никогда. Он там
по каким-то, это литургический язык,
каким-то версиям ближе к болгарскому, чем к русскому. Да, не было, это не просто устаревший, он прям таки какой-то другой немножко, диалект, что ли, русского, я не знаю, филологи могут точнее сказать. И мало того, что и так-то грамотных мало, а тут ты грамотный, и ты читаешь еще Священное Писание и почти ничего не понимаешь, ну, то есть вообще. А тут появляется Библия, которую, если ты грамотный, можешь прочитать сам, без толкования, без посторонней помощи. Как тут не появиться евангеликом?
Угу. Ну, то есть, получается, на самом-то деле у нас нету. Я ждал, я хотел тебя даже ограничить, назови не более 5 характеристик русского христианства, а ты назвал только одну.
Я назвал самую главную.
Только русский перевод Библии. И, ну, а что-то еще, ну, помимо этого?
То есть... Ну, я уже упомянул исторический контекст, да, там железный занавес в 20 веке. Ну, у православия, сколько этого было исторического контекста, это просто на несколько часов разговор, да? Угу. Начиная с 988 условно года, с крещения Руси. Ну, это условное, и дата условные, события немножко там было сложнее, чем мы про него знаем.
Хорошо, спасибо. В самом начале промелькнула у тебя, может, не показалось, угу, промелькнула у тебя такая фраза или мысль, что христианство как будто бы имеет достаточно сильное влияние сегодня в России. Но мне так показалось, может быть. Это правда? Или все-таки сегодня христианство не имеет никакого влияния в России вообще?
Смотри, какие две крайности, да. Имеет, конечно, огромное влияние, но сложно понять, какое именно, и что, потому что есть многие вещи какие-то надерганы. Вот все постоянно ссылаются, когда говорят об этике, о морали, о нравственности, очень многие ссылаются, отсылают к христианским ценностям. Даже высоких трибун нам заявляют наши вот руководители, что ценности христианские, даже если вы не верующие, вы все равно росли в христианских ценностях, и начинают их там как-то перечислять. Это крепкая семья, это вот любовь между мужчиной и женщиной, это вот рождение детей, Потом ссылаются на 10 заповедей, потому что из 10 заповедей все помнят, что «не убей, не укради, не возжелай». Да. «Не возжелай» — это не все помнят. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». А то, что вообще-то это как бы, ну, не самые главные, не самые первые заповеди, а там вообще-то говорится о том, что у тебя Бог один, Его только люби, Ему только поклоняйся. Ну, ты лучше меня знаешь, это что я говорю. Я просто хочу сказать, что акцент смещается. Заповеди, кажется, что это такие вот правила поведения. Как себя вести, чтобы быть классным парнем, там, хорошим, хорошим человеком. Не обязательно парнем, девушкой. Ну, мы же понимаем, кто читал, что заповеди в первую очередь не о том, как быть хорошим человеком, и вообще не о том, наверное. Угу. Ну, тут тебе виднее, я не лезу в это. Поправь меня, если я не прав. И вот такие отсылки постоянно, что хорошо, вы неверующий, неверующий, но мораль, нравственность у вас христианская. Все отсылки туда идут. Это как один из примеров. Или у нас государство, все тоже с высоких трибун говорится, и с низких, что... Государство у нас построено вот на православии, и у нас все вот историческая роль православия – это наш такой департамент по нравственности, по морали, по семейным ценностям. И вся история наша складывалась, исходя из этого. Поэтому и культура наша вся формировалась под влиянием христианства, в частности, православия в первую очередь. Поэтому вот вы можете, конечно, не верить лично в Бога, но деваться вам некуда, вы живете в практически, фактически в христианской стране.
Угу.
Но не юридически.
Как сильно, на твой взгляд, в обществе сейчас такая мысль живет, что русский значит православный или русский значит христианин?
Это очень часто звучит, да.
Ну, эта мысль влияет на людей как-то или нет, как на твой взгляд?
Я думаю, да, это такой довольно сильный стереотип, который даже особенно вот с людей, тех самых людей, о которых я говорил в самом начале, которые носят крестик, свечки ставят, их там куличики освещают, но при этом Библию в жизни не открывали, понятия не имеют, зачем это делать и так далее. Зачем они это делают? Традиция – это ладно, но это часть моей идентичности. Я русский или россиянин, не обязательно этнически чисто русский, может быть. Я татарин наполовину, там, с французскими корнями. Главное, я вот русский, российский, русский, да, культурно русский. Значит, я православный – это часть русскости. Часть русскости у меня – русский язык, любовь к родине, России и православие. При этом жить я могу хоть в Америке, на Брайтон-Бич. Да. Вот такая важная часть идентичности, и это имеет мало отношения к, собственно, вере в Бога. Человек может ухитряться совмещать вот это с неверием в Бога.
Угу.
Мы такие случаи слышали, да, православные атеисты.
Владимир Вольфович Жириновский, например.
А я слышал, что это Лукашенко сказал, но я не знаю точно.
Или Лукашенко, точно Лукашенко сказал, да, но я думаю, что Вольфович тоже, хотя он себя и к баптистам так немножко причисляет за счет своей бабушки. Хорошо, слушай, может быть, странный вопрос, но все-таки ты очень сильно эмоционально связан с христианством, как ни крути, да, и не только эмоционально, интеллектуально, эмоционально связан с христианством, с баптизмом, с протестантизмом. Что бы ты пожелал вот этому твоему любимому русскому христианству, русскому баптизму от своего атеистического большого сердца?
Я не знаю, что можно пожелать феномену, объединяющему разные большие, огромные группы людей. Ничего я не могу пожелать.
Но мне кажется,
я могу пожелать христианам, да, тем, кто мало знает о том, во что они верят. Ну, логично же, если вы верите в Бога, связываете себя с какой-то религией, то это, наверное, вопрос важнее, чем жизни и смерти. То есть это вопрос вечной жизни и вечной смерти. Мне кажется, ну, просто, ну, как можно не разобраться в том, что ты веришь? Как-то глупо, да? Верить и не знать во что. Я не понимаю этого.
Спасибо как большое.
Абсурантизм.
Мне кажется, это прекрасный призыв ко всем нам, вам, друзья, да? Не просто верить в Бога, не просто называть себя христианами, а изучать то, к чему вы имеете отношение, то, к чему вы сами себя причисляете в той или иной степени. Лайки, репосты вы все еще можете ставить, комментарии тоже, даже после окончания эфира пишите, мы их обязательно прочитаем, как-то на них отреагируем. Телефон доверия 8 800 333 1706, на него можно позвонить с любой точки России совершенно бесплатно и получить квалифицированную помощь душепопечителей, психологов, консультантов, ну и ссылка на прямую финансовую поддержку проекта Theos Media также в описании к этому эфиру имеется. Скачивайте приложение Radio Theos для своих мобильных телефонов и будьте с нами всегда в дороге или где-то еще, где есть интернет. Спасибо тебе большое.
Спасибо,
надеюсь,
что зовете.
Не последний раз. Игорь Микешин, доктор наук, социолог, религиовед, был в нашей сегодняшней студии. Всем пока, до встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.